Мы давно привыкли к наглому и безоглядному вранью о себе, которое слышим из-за рубежа. Но когда подобное слышишь дома, до последнего не верится, что вот так можно. Можно, проживая здесь и будучи носителем русского языка, исторгать с умным видом очевидную чушь. Не верится, и это плохой сигнал. Здравствуйте. Кстати, о зарубежном вранье. Вот в Чехии, например, с 2018 года распространяют такую социальную рекламу. Вернувшиеся со Второй мировой войны чешские солдаты не чествовались, как в других странах, а отправлялись в тюрьмы и трудовые лагеря коммунистическим режимом. А давеча в Чехии разоблачили одну старушку.
Много лет выступает, всюду принимают с почетом, снимают фильмы и телепрограммы, плюс представлены к государственным наградам. Журналист Наталья Радулова о персоне, на которой, очевидно, уже давно было пора обратить внимание в России и не только. Вера Соснар, 88-летняя гражданка Чехии, где считается самой известной узницей сталинских лагерей, утверждает, что в юности отправилась в ГУЛАГ вместе с матерью, якобы по подозрению в государственной измене, и регулярно читает лекции о том, как ей, несчастной, приходилось мучиться в сибирских бараках. Европейских студентов гоняют чуть ли не толпами, и слушают они, например, про, ну вот цитата, «борщ из человечины». Дескать, именно таким кормили и Соснарову, и других заключенных. А поняли это, вот снова цитирую, когда нашли в борще пальцы. Ну, видимо, пальцы тех, кого загрызли сидящие на деревьях рыси и волки. Со слов пенсионерки, ходили по лагерным территориям огромными стаями и пожирали зэков у всех на глазах.
Участие в разоблачении лживой старушки мужественно принял старший научный сотрудник Российского музея истории ГУЛАГа.
Ну, это абсурд, конечно. Первые блюда, они, в принципе, не отличались отдельным мясом, тем более человеческого. Да нет, конечно, борщи – это такое дело, знаете, его варить-то надо, по-моему, часа два, да, а для заключенных никто не будет там разваривать капусту и так далее. Я не знаю подробности ее жизни вот последнего периода, когда она уже в глубоком старческом возрасте. Вот. Но я думаю, да, в первую очередь это заработок. Второе, вероятно, это возможность как-то прославиться, наверное.
Ну, надо полагать, зарабатывать-то неплохо.
Ну, несколько книг, которые она издала, стали настоящими бестселлерами в Чехии. А те лекции, которые она дает, билеты на них купить практически невозможно.
Что хочется сказать? Ну, во-первых, кто бы говорил, у нас своих таких старушек вагон и маленькая тележка. И в прошлом, и в настоящем. Из прошлого вот, например, массово растиражированная узница ГУЛАГа и конкретно Колымы Евгения Гинзбург живописует свой первый допрос в автобиографической книжке «Крутой маршрут».
Но я еще сопротивляюсь. Я продолжаю делать вид, что считаю себя по-прежнему человеком, коммунистом, женщиной. Я вежливо здороваюсь с ним и, не дождавшись предложения сесть, с удивлением спрашиваю: «Можно сесть?» «Садитесь, если устали», – пренебрежительно роняет он. На лице его та самая гримаса, смесь ненависти, презрения и насмешки, которых я потом сотни раз видела у других работников этого аппарата, а также у начальников тюрем и лагерей. Эта гримаса, как потом выяснилось, входила в программу их профессиональной подготовки, и они ее репетировали перед зеркалом. Но тогда, столкнувшись с ней впервые, я была уверена, что она выражает персональное отношение ко мне.
Да, мы часто ведем себя как самые распоследние лопухи. Да, нас легко обмануть, потому что разгребать эти огромные навозные кучи из антисоветской пропаганды и лжи мы будем еще десятилетиями, а времени всегда не хватает. Но нет страшнее в жизни ошибки, чем считать всех окружающих идиотами. И обыватель в массе своей вовсе не дурак. И рано или поздно обыватель задаст вопрос: что правда? НКВДшников учили перед арестованными делать специальные лица? Гримасы какие-то презрительные? Нафига?
В общем, то ли сценарий какого-то дешевого фильма ужасов, то ли просто абсурд.
И вот совсем недавно обыватель спросил. В этот раз в роли бабушки, которую в ГУЛАГе кормили борщом из человечины, выступил директор того самого музея истории ГУЛАГа Роман Романов, рассказавший на многомиллионную аудиторию Юрия Дудя душещипательную историю про девушку-мороженщицу.
Молодая девушка, которая закончила школу, устроилась продавать мороженое и в парке вот с тележкой продавала мороженое, встретила одноклассников, обрадовалась встрече, угостила всех по мороженому, решила, что она потом деньги просто, когда будет сдавать, она, собственно, их вложит в кассу. И уже вечером, когда она приехала сдать товар на склад, и она не успела рассчитаться за то, что она угостила своих бывших одноклассников мороженым. Эту тележку опечатывают, составляют акт, растратчица, и она отправляется, как раз на Колыму. И вот эта история, она как раз задокументирована. И это вот просто один маленький штришок, и она не является, и она не проходит по политической статье, это просто уголовная статья, и она отправляется в лагерь по уголовной статье.
После выхода фильма «Дудя» девушка-мороженщица стала, можно сказать, символом этого фильма, его обложкой. Общественность обсуждала историю и требовала от Романа Романова обнародовать подробности, но ответом была тишина. И я, в свою очередь, потратил изрядно времени на поиски хоть каких-то упоминаний об этом в открытых источниках. Каких я только запросов не задавал. Как я только эту мороженщицу не склонял в поисковиках и онлайн-архивах. Перепроверил все книги и статьи о Колыме, что скопились за последнее время, ничего. Никаких следов. А ларчик просто открывался. Надо было не дурью маяться, не по архивам скакать, не гуглить и серферить, а всего лишь дождаться, пока Романа Романова достанут, наконец, вопросами о несчастной девушке-мороженщице настолько, что ему все-таки придется на них ответить. И вот случилось. 4 июля, через два с лишним месяца после выхода фильма «Дудя», подкастеры Сеня и Дима, которые ставят своей задачей, цитата, «записать уйму умных людей на пленку», публикуют в своей группе ВКонтакте «Ваши уши» беседу с Романом Романовым. В этой беседе с указанного места Роман Романов действительно отвечает на прямой вопрос о том, где он взял историю о мороженщице. Отвечает подробно, открыто и исчерпывающе. Поскольку перед нами не какой-то там блогер, журналист или историк, а самый настоящий директор музея истории ГУЛАГа, учреждения подведомственного департаменту культуры города Москвы, учреждения, поддерживаемого такими серьезными конторами, как, например, Сбербанк, Норникель и Ельцин-центр, то понятно, что мы с вами сейчас услышим четкий и емкий ответ по существу. Будут факты, даты, цифры, имена и фамилии, ссылки на архивные дела и справки. То есть все то, что так долго и безуспешно пытался я найти самостоятельно. Но может оно и лучше, что мы узнаем правду из первых уст. Ведь Роман Романов всегда готов поделиться архивными документами и ничего не скрывает.
Допустим, я бы сидел рядом с тобой и говорил бы, ты знаешь, все это чушь, что делать, ничего такого не было.
Ну, я бы тебя пригласил в наш музей, есть архивные документы, или, я не знаю, если бы я тебе показал расстрельные списки.
Что ж, приступим к прослушиванию. Во избежание каких бы то ни было спекуляций, я предлагаю прослушать ответ Романа Романова целиком.
В частности, вот эта история про девочку с мороженым, то есть она много, я думаю, на вас там, да, по этому поводу вылилось негатива, вот, ну, то есть, все вот так и было, да, то есть, допустим, документация, которая это подтверждает.
Вот знаете, в чем проблема? Если вы работали с архивами, с ведомственными, то, ну, работали с архивами, обращались в ФСБ, но если вы туда придете и закажете какой-то документ, вам не дадут, ну, как бы есть случаи, когда дают копию, но большая часть документов, которые пользуются историки, это документы, которые они получают на руки, они могут в зале только выписку сделать, могут сделать полную выписку, могут сделать короткую выписку, ну, то есть и то, с чем он выходит из этого зала, это у него его рукопись. Ну, к сожалению, состояние архивов сегодня в таком состоянии, ну, то есть в таком виде предоставляется документ, что у тебя остается только твоя запись на руках. Этих историй, как бы подобных, большое количество, и есть подобные истории там про то, как женщина многодетная продавала валенки, которые она сама делала, ее за это посадили. Про то, как ветеран войны работал, там его заставили работать в две смены, и на вторую смену он где-то из какой-то бочки взял несколько рыбин, и за это его посадили. Там про махорку, то есть подобных историй, но у которых есть как бы документ. Вот они, к сожалению, не вошли в этот фильм. А вот эта история и много, вообще сотни, тысячи историй, которые мы не получаем сканы документов или копии документов, а вынуждены просто их переписывать. Ну, вот это, мне кажется, показательно, что здесь нужно просто выходить на эти архивы и переформатировать, чтобы у нас была возможность использовать сканы документов, а не вот этим не пользоваться рукописями.
Окей, спасибо, что прояснили, потому что многих людей это реально беспокоит.
Не, это понятно, на самом деле, и мне кажется, это вот эта закрытость как бы архивов, одна сторона говорит, да там нечего смотреть, вот он закрыт, и как бы уверяю вас, как бы не смотрите, ничего страшного там и интересного нет, все самое интересное вы уже видели. Другая сторона, которая говорит, тогда возьмите и нам покажите. Ну и вот этот момент работы, про уничтожение учетных карточек.
Про это много рассказывали.
Про Магадане, это тоже нашумевшая
история. Ну да, у нас есть письмо, в котором написано о том, что карточка уничтожена согласно такому-то там указу и все остальное. На этого человека нет информации. Карточка уничтожена. Но после вот этой как бы шумихи есть, что карточка не уничтожена, но мы вам содержание ее дать не можем. И эта игра вот в темную, и она приводит к разным спекуляциям, к разным интерпретациям и все остальное. И здесь просто нужно включить в этой комнате свет. И мы пока, как слепые котята, вот что-то, общие документы с численностью совсем, они есть. И кажется, то, что откроется, оно не поменяет общую картину. Про 20 миллионов человек, про миллион, о которых говорил сегодня Анатолий Иванович Широков. Заключенных, которые прошли через Дальстрой. Но вот эти истории людей, конкретно, а кто это был, а за что они сели, вот этой конкретики, то есть мы видим какую-то верхушку айсберга и, может, там представляем ее объем, но что находится в этих архивах, вот эти вот миллионы дел, есть ли они или они уничтожены, вот мы про это не знаем. И пока мы этого не знаем, пока этот свет не включен, не отсканирован, и не представлен, не созданы общие доступные базы данных, конечно, как бы есть и с одной стороны спекуляции, а с другой стороны недоверие и так далее. И выйти из этой ситуации можно только отсканированием всех. И у меня просто еще есть переживание, что эти архивы, карточки уничтожаются или не уничтожаются, дай бог, чтобы они не уничтожались, но чтобы они были отсканированы, потому что нужны особые условия хранения и документам, которым там 60-70 лет. То есть мы их можем потерять. И то, что это происходит сегодня, в 21 веке, когда все технологии позволяют это делать как бы и быстро, и качественно, и создавать базы данных, а мы этого еще не сделали, мне кажется, вот так нужно ставить вопрос и историй, которые будут просто потрясать, всплывет еще там не одна тысяча.
Окей, спасибо.
Говоря о вопросах истории, которые могли бы потрясать. Mm-hmm. Вот если мы, обращаясь к советскому времени, да, первое, что всплывает, это, наверное, вот ГУЛАГ. А если вот мы как-то сделаем немножко шаг в сторону и посмотрим, а что же еще было?
Итак, это закончилось. Позволю себе озвучить резюме. Первое. Чаще всего в архивах не дают делать копии документов, можно только переписывать. Второе. Подобных историй очень много. Например, про многодетную мать, которую посадили за то, что она делала валенки. Третье. Было бы хорошо иметь возможность делать сканы документов. Четвертое. Если документы не оцифрованы, мы можем их когда-нибудь потерять. Ну и пятое. Да, Роман Романов так и не ответил на заданный вопрос. Если перевести на простой и понятный язык весь этот бубнёж, то получится просто... Да я не знаю. Хорошо, в архивах можно только переписывать. Ну так это номер дела, год открытия дела, имя и фамилия репрессированной. Да черт возьми. Хотя бы просто архив, где вы это взяли? Сходим, посмотрим сами, почитаем. У Романа Романова было 2 месяца, чтобы найти свои записи и вспомнить, в каком архиве он это нашел. Просто для того, чтобы отправить всех страждущих читать самостоятельно. Поговорили о сохранении истории, суровых моральных дилеммах и разобрались в нашумевшей истории о девочке с мороженым из фильма «Дудя». Они разобрались. Им теперь все ясно. Радует, что хоть кого-то устраивают ответы Романа Романова. Ладно, давайте просто подытожим. У Романа Романова, директора Государственного музея истории ГУЛАГа, нет никаких документов и вообще никаких свидетельств о девушке, отправленной в сталинское время на Колыму из-за того, что она угостила мороженым своих одноклассников и вовремя не внесла замороженные деньги. В отсутствие документов, фактов и вообще каких бы то ни было свидетельств о судьбе девушки-мороженщицы, позвольте мне сделать смелое предположение, что ее задрала рысь в ГБшных погонах. Почему бы и нет? Что? Вы хотите спросить, когда, где, при каких обстоятельствах? Да я не знаю. Что ж, продолжение следует. Будьте бдительны, не позволяйте дудеть себе в уши. До свидания.
Все ссылки будут в описании к аудиозаписи.